эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе очередная встреча в формате «Рамштайн». Союзники Киева договорились усилить поддержку Украины в условиях продолжающегося наступления ВСУ. Минобороны России ставит под контроль военизированные формирования. Это касается и юго-осетинских добровольцев. Спустя 17 лет после убийства журналистки Анны Политковской ее сын Илья Политковский говорит, что справедливость все равно восторжествует. Как обычно, итоги событий недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта «Радио Свобода» «Кавказ Реалии». Об этом слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. На фоне украинского наступления в Брюсселе прошла встреча глав оборонных ведомств государств НАТО. По итогам переговоров США, Великобритания, Нидерланды и Дания намерены продолжить работу по отправке в Украину средств ПВО, включая сотни ракет. Параллельно Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, в которой, среди прочего, содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс сразу после завершения войны. Владимир Унанян с подробностями.
Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины. В документе содержится пункт с призывом к НАТО начать процесс принятия Украины в альянс после завершения войны и провести его в максимально сжатые сроки. Что же касается сегодняшней ситуации, то европейские законодатели настаивают. До обретения Киевом полноправного членства ЕС, НАТО и другие партнеры должны совместно с Киевом разработать механизм гарантий безопасности. За резолюцию проголосовали 425 депутатов, 38 голосовали против, 42 воздержались. Среди подобных гарантий военная помощь Украине. На сегодняшней встрече в Брюсселе в формате «Рамштайн» стороны договорились расширить пакет. Среди новшеств – реализация планов по обучению украинских пилотов использованию боевых самолетов F-16. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Когда именно будут приниматься решения, пока говорить рано. Но то, что обучение началось, дает нам возможность также решить вопрос поставок самолетов. Когда пилоты будут готовы на них летать.
Авиационная коалиция европейских стран заявляла о своей готовности помочь с обучением пилотов и раньше. Это произошло сразу после того, как в мае США наконец дали добро на передачу этих современных истребителей Киеву. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, для Украины это знаковое решение, особенно в контексте идущего контрнаступления.
Today we got the commitment of our partners that training courses will start.
Сегодня мы получили обещание наших партнеров, что начнется подготовка, и мы вместе начнем строительство этой коалиции истребителей. Мы начнем его с F-16, с Нидерландов и Дании в качестве лидеров, затем присоединятся другие страны.
We'll start it with the F-16.
Украинское контрнаступление – вызов всей западной военной промышленности. По мнению Йенса Столтенберга, война стала битвой на истощение, и союзники Киева должны решить первостепенные вопросы, связанные с производством вооружений и логистикой.
Украина launched a counter-offensive. What we see...
Украина перешла в контрнаступление. То, что мы видим, это ожесточенные бои. Это еще первые дни, но мы также видим, что украинцы добиваются успехов и что Украина способна освободить оккупированные земли. Это происходит благодаря мужеству, отваге и навыкам украинских солдат. Но это также подчеркивает и демонстрирует, что поддержка, которую союзники по НАТО оказывают Украине, уже много-много месяцев на самом деле имеет значение на поле боя. Мы также рассмотрим, как дальше наращивать производство, потому что с осени прошлого года стало очевидно, что это война на истощение, а война на истощение – это битва логистики.
Первую скрипку в этом вопросе играют США. Министр обороны страны Ллойд Остин призвал союзников удвоить усилия для обеспечения Украины средствами ПВО и боеприпасами, отметив, что Вашингтон принял решение о выделении нового пакета помощи на сумму более чем 2 миллиарда долларов.
I ask that the members of this contact group continue to dig deep
Прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжали усилия, чтобы обеспечить Украину средствами ПВО и боеприпасами, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан. Мы также продолжаем адаптировать наши системы к меняющимся обстоятельствам на местах и меняющимся потребностям украинских вооруженных сил. Украинские войска проявляют выдающуюся храбрость и мастерство, но борьба Украины – это марафон, а не спринт. Таким образом, мы продолжим предоставлять Украине как средства, необходимые ей в данный момент, так и те, которые в долгосрочной перспективе позволят обезопасить себя от российской агрессии. И не заблуждайтесь, мы будем с Украиной в долгосрочной перспективе.
Среди вошедшего в очередной пакет американской помощи ракеты для ЗРК «Патриот», артиллерийские снаряды и бронетехника. Но Украине нужно больше оружия. С соответствующей просьбой президент Владимир Зеленский обратился к Швейцарии. Берн придерживается давней политики запрета на передачу оружия швейцарского производства воюющим сторонам. Но Зеленский настаивает на том, чтобы швейцарские законодатели сделали исключение. В ноябре прошлого года Швейцария ввела дополнительное эмбарго на поставки вооружений Украине и России. Впрочем, этот шаг вызвал широкие дебаты в политических кругах страны. Часть истеблишмента призвала прислушаться к опасениям европейских соседей и пересмотреть традицию нейтралитета. 7 июня Совет кантонов, Верхняя палата парламента Швейцарии, одобрил поправку к закону, разрешающую реэкспорт оружия в Украину. Но, как было указано в официальном заявлении, на определенных условиях. Что это за условия, пока не сообщается. Согласование этих условий обеими палатами парламента, как сообщается, станет следующим этапом. Если разрешение на реэкспорт вооружений будет согласовано, это станет первым отступлением Швейцарии от ее более чем вековой политики нейтралитета. Пока же Киев может рассчитывать на присоединение к оружейной коалиции Японии. По данным американской газеты Wall Street Journal, Токио может начать поставки артиллерийских снарядов США, а затем они уже будут направляться в Украину. Как утверждает пресса, соответствующие переговоры уже ведутся. Примечательно, что прямые поставки вооружений воюющим сторонам, а также поставки через третьи страны запрещены японским законодательством. После Второй мировой войны страна объявила о демилитаризации и своем неучастии в любых последующих конфликтах. Переговоры о поставках снарядов ведутся на основании соглашения 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках давнего альянса стран в сфере безопасности. Несмотря на то, что в войне России и Украины японские власти поддержали позицию Запада и подключились к антироссийским санкциям, в вопросах военной помощи Киеву Токио вынужден искать обходные пути. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны России. Известно, что в боевых действиях в Украине участвуют и выходцы из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Что это означает для них и какие цели преследует российское оборонное ведомство, выяснял Мурат Гукемухов.
10 июня министр обороны Сергей Шойгу приказал всем добровольческим формированиям до 1 июля подписать контракты с Министерством обороны. Как это касается добровольцев из Южной Осетии? Напомню, Южные Осетины участвуют в боевых действиях как контрактники, проходящие службы на 4-й военной базе, и как добровольцы в составе двух добровольческих батальонов «Алания» и «Осетия Шторм», сформированных в Северной Осетии. Кроме того, в ЛДНР работают осетинские частные охранные предприятия, но они участвуют лишь в охране госучреждений. В документе указывается, что эта мера придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. При этом отдельные добровольцы имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую. По информации РИА Новости, чеченский отряд «Ахмат» стал первым, кто подписал контракт с Минобороны. А глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал первым, кто отказался от контракта. Зачем Сергею Шойгу понадобилось переводить всех воюющих на контракт, «Эхо Кавказа» объяснил военный аналитик Александр Олесин.
Не регулирован правовой статус этих вооруженных формирований. Вообще, с точки зрения нынешнего российского законодательства, это незаконные вооруженные формирования. Потому что ни в Конституции, ни в законах отдельных о военной службе, о Росгвардии и так далее не предусмотрены эти воинские формирования. И поэтому не только они являются с точки зрения юридического юридически незаконными, но они не могут также претендовать на регулярное снабжение из арсеналов и запасов военного имущества российской армии, потому что они к ней не имеют никакого отношения. Отсюда и конфликты у того же ЧВК «Вагнер», потому что для российского Министерства обороны они никто. Они не входят в структуру этого ведомства и не входят в структуру других ведомств, и поэтому не имеют права претендовать на военное имущество, ну, по-хорошему, с точки зрения крючкотворства, и боеприпасы. У них же были трудности с боеприпасами и так далее. То есть, если во времена Великой Отечественной войны существовал высший распорядительный орган, ставка Верховного Главнокомандующего, который подчиняли все воинские военизированные формирования и вообще все в Советском Союзе, то сейчас вот такого органа, которому всеобъемлюще подчинялись бы все и вся, нет. И по-прежнему существует ведомственный подход, что Росгвардия снабжается по своим источникам, Министерство обороны, у них система, своя снабжение, у Федеральной службы безопасности своя. И, в общем, это очень сильно затрудняет вопрос снабжения, постановки на довольствие этих частей, делают практически невозможным. А также денежное довольствие военнослужащих и членов этих вооруженных формирований, в том числе их пенсионное обеспечение, социальное обеспечение в случае травмы или гибели, как будет выплачиваться пособие членам их семей в случае утраты кормильца и так далее. То есть масса неурегулированных вопросов.
В первой неделе после начала боевых действий добровольческий батальон «Алания» начал формировать бывший военный, бизнесмен Игорь Габуев. Но впоследствии к этой истории подключился и взял ее под свой контроль губернатор РСО «Алании» Сергей Миняйло. Через несколько месяцев после «Алании» был сформирован второй осетинский батальон «Осетия Шторм». Сергей Миняйло все устроил так, чтобы добровольцы подписали контракты с Минобороны в местном военкомате. В этом смысле они уже все контрактники, со всеми вытекающими из этого обязательствами государства перед добровольцами. Неизвестно, как поступили другие губернаторы. Российская пресса обошла этот момент своим вниманием. Непонятно, был ли перевод добровольцев на контракт инициативой Сергея Миняйло, результатом его личного опыта как человека военного, или же это общая, обязательная для всех регионов практика. Если последнее, то получается, что из этой истории выпало лишь ЧВК «Вагнер», может еще несколько частных военных компаний поменьше, и приказ «Шойгу» специально для них. Изначально экипировка отрядов «Осетия Шторм» и «Алания» осуществлялась за счет республики, и в зоне СВО они по-прежнему находятся под кураторским присмотром губернатора. За время их участия Сергей Миняйло отправил им около 450 тонн гуманитарных грузов. Он же награждает их от имени Путина государственными наградами. Кураторство предполагает не только снабжение. В Северной Осетии на слуху такая история. Когда добровольцев из Осетии хотели бросить на выполнение явно непосильной задачи, сопряженной с неприемлемыми потерями, адмирал Миняйло задействовал свои связи в Минобороне и сделал так, чтобы убийственный приказ отменили. То есть ситуация двоякая. С одной стороны, они контрактники, с другой губернатор чувствует ответственность за их жизни перед общественным мнением Осетии. Вторая часть этой истории – управляемость всех участников боевых действий. Вне зависимости от того, из каких они силовых ведомств или неформальных образований, теперь все должны перейти под командование Министерства обороны, говорит Александр Олесин.
Очень большие были прорехи, особенно прошлой осенью, когда вооруженные силы Украины предприняли наступление в районе Харькова. И именно отсутствие должного взаимодействия вот между частями и формированиями различного подчинения во многом приводило к тому, что даже соседние воинские формирования не могли согласовывать свои боевые действия, потому что подчинялись разным руководителям – Росгвардии, ФСБ, Минобороны и так далее. То есть это ситуация, которая сейчас нетерпима. И есть попытка упорядочить использование добровольческих вооруженных формирований и как с точки зрения их снабжения, и как с точки зрения координации их действий с силами Министерства обороны. Ну и, наверное, точно так же будет с формированиями Федеральной службы безопасности и так далее. Ведь Ахмат – это формирование Росгвардии. И чтобы Росгвардия и Министерство обороны не действовали разрозненно, вот подписываются такие документы, чтобы была правовая основа их взаимодействия и снабжения и так далее. То есть это попытка навести порядок, потому что много добровольческих вооруженных формирований. Сейчас они снабжаются руководителями своих субъектов федерации, но это приводит к тому, что они не имеют унифицированного очень часто обмундирования, унифицированные системы снабжения и так далее. То есть это своего рода народное ополчение. А сейчас, так как война приобретает длительный характер, очевидно, есть необходимость все поставить под единое командование, и учитывая, что все-таки ведущим органом здесь является Министерство обороны, очевидно, вот есть такое намерение построить вот такую более стройную систему.
А кажется, ключевое слово здесь — подготовка к длительным действиям. В противном случае зачем все перестраивать на втором году СВО?
А вы смотрите, сначала какие были проблемы с корпусами Донецкой и Луганской народных республик. Тоже их пока переварили, пока включили, пока установили их статус, денежное довольствие и так далее. То есть тоже был очень сложный процесс. Но сейчас там все согласовано, все упаковано, соответствующие документы, и все нормально работает. Сейчас следующий этап. Очевидно, что количество добровольческих формирований будет возрастать, потому что российская армия, вооруженные силы испытывают достаточно большую потребность в живой силе, потому что украинская армия сейчас, несмотря на меньшую часть населения, численно превосходит Российскую Федерацию по количеству, грубо говоря, штыков. И именно сейчас действия Российской Федерации от обороны призваны именно для того, чтобы ликвидировать вот это численное преимущество вооруженных сил Украины в живой силе. Но дальше, очевидно, будет наступление готовиться. Очевидно, вот формируемые армии, о которых было заявлено недавно, там две армии формируются, очень возможно, что они заготавливаются для контрнаступления. И в этой ситуации, конечно, вот такая неразбериха совершенно невозможна, которая сейчас существует с различными формированиями различного ведомства и субъектов федерации.
Из слов аналитика следует, что эта история не вдруг. Она является логическим продолжением решения российского руководства по укреплению обороноспособности. Напомню, 25 августа прошлого года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности вооруженных сил, включая гражданский персонал, с 1 января 2023 года на 137 тысяч человек. То есть с 1 миллиона 903 тысяч до 2 миллионов 40 тысяч. Тем же указом была увеличена штатная численность военнослужащих с 1 миллиона 14 тысяч до 1 миллиона 151 тысячи человек. На итоговой коллегии Минобороны, которая прошла 21 декабря прошлого года, Сергей Шойгу сообщил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих до 1,5 миллиона, а число контрактников до 695 тысяч человек. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Тему включения добровольческих формирований в состав Минобороны РФ затрагивают в своем обзоре событий недели для Северного Кавказа и наши коллеги из проекта «Русская служба радио «Свобода» «Кавказ. Реалии».
Сообщение о возможном ранении в Украине депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, контракт отряда «Ахмат» с Министерством обороны, отправка кадыровцев в Белгород, история, сбежавшая от домашнего насилия уроженки Чечни и смерть антивоенного активиста в спецприемнике в Ростове-на-Дону. Об этом и не только в 136-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». О главных событиях на Северном Кавказе и юге России за эту неделю вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов жив и здоров. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров, опровергая слухи о смерти или ранении своего приближенного, которые появились днем 14 июня. Напомним, изначально о возможной гибели Делимханова заявил воюющий за ВСУ политолог Кирилл Сазонов. Он утверждал, что чеченский депутат был убит в результате операции украинских подразделений в оккупированном Приморске Запорожской области. По словам Сазонова, вместе с Делимхановым погибли еще около 200 человек. Эта информация не была подтверждена. В России одним из первых о ранении Делимханова утром 14 июня сообщил телеканал Минобороны России «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы. Позднее этот канал дважды отредактировал сообщение на своем сайте, сперва указав источником информации о ранении Делимханова пресс-службу партии ЛДПР, а в последней версии публикации и вовсе опровергнув гибель депутата. Телеграм-канал «База» со ссылкой на неназванных официальных представителей парламента и партии ЛДПР писал, что они не давали комментарии каналу «Звезда». Председатель Госдумы Вячеслав Володин утром того же дня заявил, что Адам Делимханов, цитата, «жив и здоров». При этом Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале изначально сообщил, что Делимханов якобы не выходит на связь. Он попросил украинскую разведку, цитата, «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар». Конец цитаты. За эти сведения Кадыров пообещал щедрое вознаграждение. Это снова цитата. Госагентство ТАСС со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Абти Алаудинова описало, что Делимханов жив и находится в Чечне. Через полчаса после публикации этого сообщения Алаудинов в своем телеграм-канале заявил, что он якобы выезжает в направлении места происшествия с Делимхановым. И дальше цитата Алаудинова. «Поступила команда найти его там любыми путями и вывести, чего бы это ни стоило», написал в своем канале командир спецназа «Ахмат». Позднее Алаудинов публикацию отредактировал. Он добавил к тексту эмодзи, в том числе с изображениями верблюдов и мамонтов. К вечеру в телеграм-канале Кадырова появилось видео, на котором он сам, Делимханов, а также председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр печати республики Ахмед Дудаев сидят в траве у разложенной карты боевых действий в Украине. Очертания этой карты размыты, но издание агентства обратило внимание, что территория сепаратистской так называемой ДНР, об аннексии которой Россия заявила в сентябре прошлого года, обозначена на карте как территория Украины. По мнению военного аналитика Яна Матвеева, на карте отражены позиции сторон по состоянию на лето-осень прошлого года. При этом сайт «Важная история» указал на то, что звук в этом ролике был наложен на видеоряд и не совпадает с движением губ говорящих. В этом же посте Кадыров заявил, что он специально, цитата, «подлил масло в огонь», рассказав о награде за информацию о местонахождении своего приближенного. Вот что об этом говорит чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев.
Выложенное видео Рамзаном Кадыровым, оно в целом очень сомнительное, в первую очередь, потому что там есть следы монтажа, и непонятно, соответствуют ли люди, объекты и время друг другу. И другое дело, что сам Адам Делимханов на своем канале себя не опубликовал. Новость-то громкая о его ранении, чуть ли не о гибели, а самого его на его канале мы не видим, хотя до этого можно легко заметить, что всегда выкладывается некий видеоматериал с его участием, с его речью. А в этой ситуации было бы актуально для них, как они любят, выступать в видеоформате для российского государственного медиа, для чеченского государственного медиа, что тоже не произошло. Поэтому вопросов больше, чем ответов.
Напомним, 53-летний депутат Госдумы от Чечни Делимханов поехал на войну в Украину, присоединившись к подразделениям из республики практически сразу после начала полномасштабного вторжения России. Делимханов считается правой рукой Рамзана Кадырова. Он работал в службе безопасности еще его отца Ахмата Кадырова. На этой неделе чеченский отряд «Ахмат» первым подписал контракт с Министерством обороны России об организации службы так называемых добровольческих формирований. Ранее правозащитники неоднократно заявляли о случаях принудительной отправки жителей республики на войну против Украины. Командир этого отряда Абти Алаудинов объяснил подписание контракта тем, что эта цитата позволит уравнять весь соцпакет для бойцов, которые добровольно пришли на фронт, и тех, которые служат в Министерстве обороны. Чеченское государственное агентство «Грозный Информ» написало, что документы были оформлены во исполнение приказа министра обороны России Сергея Шойгу. Точное число наемников, отправленных через Чечню в Украину после начала полномасштабного российского вторжения, неизвестно. Рамзан Кадыров утверждает, что новые бойцы поступают каждую неделю. Чиновники, имамы и командиры в Чечне имеют обязательства по числу завербованных на войну против Украины людей. Ради выполнения этого норматива местных жителей удерживают в секретных тюрьмах, а в случае отказа угрожают расправой над родственниками. Об этом говорится в материале кризисной группы СК «СОС». Рамзан Кадыров сообщил об отправке батальона «Ахмат-Запад» в Белгородскую область, которая последние недели подвергается обстрелам и рейдам заходящих из Украины диверсионных групп. Об этом было заявлено на встрече депутата Госдумы от Чечни Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Эта встреча, как сообщается, прошла еще до новостей о возможном ранении Делимханова. К публикации Кадырова было приложено видео, на котором Делимханов утверждает, что батальон «Ахмат-Запад», сформированный в Чечне и входящий в состав Минобороны, уже якобы прибыл в Белгород. По его словам, бойцы будут действовать совместно с другими силовыми структурами, включая Росгвардию, МВД и погранвойска. А их усилия, цитата, будут направлены на противодействие украинским добровольческим отрядам. Напомним, с предложением об отправке чеченских подразделений в Белгородскую область Кадыров выступал неделю назад. Тогда он подчеркивал, что подразделения Минобороны и Росгвардии из Чечни имеют опыт боестолкновений с вооруженными формированиями у себя дома, в лесистой и горной местности от штата Кадырова. Как их опыт может пригодиться в равнинной Белгородской области, глава Чечни не уточнил. По мнению эксперта Американского института изучения войны Катерины Степаненко, инициатива Кадырова могла быть связана с попыткой избежать участия в боях в самой Украине. Чеченские силовики забрали из Москвы 20-летнюю уроженку республики Селиму Исмаилову, которая с помощью правозащитников пыталась сбежать от насилия в семье. Девушка должна была вылететь из России через московский аэропорт Внуково, но была задержана. Основанием для задержания Исмаиловой стало заявление ее родственников о том, что она якобы совершила кражу. Как указывают правозащитники, это стандартное формальное обвинение, по которому часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе девушек. Сутки Исмаилову продержали в отделении, а на следующее утро увезли в Грозный. Об этом деле нашему подкасту рассказывает сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.
Оказалось, что якобы против нее возбуждено уголовное дело, она находится в розыске. 3 часа ее держали в отделе полиции, адвокаты требовали. Сначала не было понятно, что за уголовное дело, подробностей не было сказано. Полицейские ждали, что из Чечни им перешлют постановление о возбуждении уголовного дела. В итоге уже там после 3 часов и требования адвокатов были пересланы документы, значит, о том, что против нее возбуждено дело по статье о краже, статья 158, часть 2 УК РФ, и якобы она находится в розыске с апреля.
Сейчас данные Селимы Исмаиловой есть в базе МВД России. Там указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, но без указания конкретной статьи. А в качестве контактного телефона указан номер отдела ГИБДД по Ачхой-Мартановскому району Чечни. Исмаилова в 12 лет вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Германию. Там она подвергалась насилию из-за конфликтов с матерью. Летом 2021 года Селиму отправили к бабушке в чеченский Ачхой-Мартан, а прилетевший туда из Германии отец начал систематически ее избивать и угрожать убийством. Правозащитники помогли Исмаиловой с выездом из Чечни. Несколько месяцев в ожидании оформления документов она жила в убежище в Москве. В изоляторе временного содержания в Ростове-на-Дону умер отбывавший 3-й административный срок подряд 40-летний Анатолий Березиков. Его заподозрили в расклеивании листовок украинского проекта «Хочу жить», который помогает российским военным сдаться в плен. Березиков подвергался пыткам и неоднократно заявлял, что ему угрожают убийством. Он умер за день до освобождения. О случившемся сайту «Кавказ Реалии» рассказали его адвокат Ирина Гак и общественный защитник Татьяна Спорошева. В распоряжении редакции имеются копии документов и видеозаписи, подтверждающие эту информацию. 3-й административный срок Березикова должен был закончиться 15 июня. Однако адвокат, пришедшая к нему на свидание 14 июня, застала приготовление к вывозу тела в морг. При этом, когда она встречалась с Березиковым накануне, он был здоров. В первый раз Березикова задержали 11 мая. Как следует из заявления, которое он подписывал, сотрудники полиции позвонили ему в дверь, назвавшись соседями. Когда Березиков им открыл, они ворвались в квартиру, избили его и провели обыск, не предъявив при этом и не составив никаких документов. Березикова отвезли в суд, который назначил ему 10 суток административного ареста по статье о неповиновении полиции. По истечению этого срока Березикова снова задержали, составили на него протокол о мелком хулиганстве и назначили еще 10 суток ареста. 31 мая, когда истек и этот срок, на него составили 3-й протокол и снова о мелком хулиганстве. Тогда Березикова отправили под арест на 15 суток. Все аресты Березиков отбывал в спецприемнике на улице Семашко в Ростове-на-Дону. Березиков рассказывал, что перед заседанием 31 мая силовики вывозили его из спецприемника за город, где запугивали, применяли к нему электрошокер и вынуждали отказаться от услуг адвоката. Об угрозах дальнейшими пытками, изнасилованием и убийством он сообщил своему защитнику. Использование электрошокера подтверждается и фотографиями следов на теле активиста, которые сделал адвокат. На этом у меня все. Это были главные новости Северного Кавказа и Юга России за неделю. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего. все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома была убита одна из самых яростных критиков Владимира Путина, журналистка Анна Политковская. Убийц вскоре задержали, но заказчики до сих пор на свободе. Спустя 17 лет после убийства журналистки ее сын Илья Политковский говорит, что справедливость все равно восторжествует, но этого не произойдет, пока Россией правит Путин. Как точно предсказала его мать. Илья Политковский сейчас находится в одной из европейских стран и ждет вида на жительство. Именно там с ним поговорил корреспондент грузинской службы «Радио Свободы» Сандро Гвиндадзе.
Такая вещь. Я понял, что сейчас снимается фильм о вашей маме, и где-то я читал мартовскую новость о том, что семья очень сильно недовольна тем вообще, какой получается фильм. Можете про это рассказать?
Значит, некоторое время назад мы случайно узнаем о том, что собирается сниматься фильм «Байопик» про жизнь нашей мамы. Случайно это, значит, из средств массовой информации. После этого мы пытаемся узнать что-то про этот фильм, и к нам, опять же, случайно, это все очень важно, случайно узнали, случайно попадает сценарий. Мы смотрим тот сценарий, который был написан. Это было в районе мая прошлого года. И видим то, что там написано. Для нас, как для семьи, это тихий ужас. Но это просто, вот, как это сказать, это фантазия сценариста. Угу. То есть никаких вопросов бы не было, если они бы не называли это байопиком, не ссылались на реальное имя нашей мамы. То есть можно уже было сделать как, да? Мы снимаем фильм об оппозиционной журналистке из России. Анна Михайлова. С намеками и так далее. Как это делается часто в киноиндустрии. Но там все. Байопик, основан на реальных событиях, Анна Политковская и так далее. Мы возмутились. Значит... Очень важный момент, да, потому что теперь продюсеры считают, что мы вообще-то должны с ними вместе работать над сценарием. Тот сценарий, который мы увидели, он настолько неправдоподобен, что с ним даже нельзя работать. То есть, я как сказал, это фантазия человека, который погуглил что-то, что-то придумал свою историю. Но они упорно продолжают называть это байопиком. Мы долго думали, потом... Моя сестра с ними встретилась. И потом же они придумали встречу под надуманным предлогом. Вы вот себе не представляете, что такое бывает. Ей позвонил человек, которого она знает, и сказал, что люди из Великобритании, снимающие документальный фильм, хотят поговорить с тобой о твоей маме. Вера, конечно же, согласилась. Но в итоге, во время разговора с людьми, которые она в первый раз увидела, она поняла, что это и есть... создатели, продюсеры того самого фильма. Она им также сказала, что мы не хотим, не будем и так далее. Они сказали, мы снимем его в любом случае. И после этого наши дороги разошлись. После этого они продолжили в внешних коммуникациях, в СМИ, пресс-релиз, говорить, что это байопик, проводить кастинг, проводить то, все. Мы им сказали. И после этого мы решили, чтобы общественность, да, поняла, что мы понимаем, что мы не остановим производство фильма. Если немножко разбираться в кинопродакшене, это невозможно. Даже если родственники против, остановить махину, это деньги, актеры, люди там, и так далее. Но мы хотели, чтобы общественность, и вот с вашей помощью в очередной раз, поняла, что мы к этому фильму не имеем никакого отношения. И к жизни нашей мамы это не имеет вообще никакого отношения.
Можете привести какой-нибудь конкретный пример, что вот вам очень сильно нравится?
Я попытаюсь. Например, весь фильм «Папа вместе с мамой». Они задолго до начала событий уже были не вместе. Это например. Например, у меня образ бабника. Вопрос не то, что мне как-то это оскорбительно. Как есть, так оно и есть. Да? Но я говорю, что это фантазия журналиста. Это неправда. На тот момент времени, когда они описывают... То есть, ну, вот журналисту показалось, что интересно будет, если сын Анны Кметковской будет Бабник. И какие-то истории, обсуждения. Честно, да, это немножко грубое слово. Мой баб с мамой. Чего? Ну, это как бы, ну, о чем вообще мы говорим? То есть, я же не говорю, что ни разу не сказал, что они там что-то там врут, да? Назовите это вымыслом, да? С мамой каких-то баб обсуждения. Ну, что это такое? У моей сестры нежелательная беременность. Это бред. Вот они вот это все нанизали, да? Их потом хотели, чтобы мы им помогли сделать из этого всего что-то. Учитывая то, что я вам сказал, с этим невозможно работать. То есть, либо мы они переписывают сценарий, либо как бы выпускают фильм, который они хотят. Вот вам пример.
Барбара упоминала мне также, что вы работаете над какой-то книгой, или, во всяком случае, ведется работа над книгой. Она что-то перепутала?
Перепутала. Моя сестра написала книгу. Она сейчас издана на итальянском языке. Книга называется «Мама», «Мадера». Значит, и будет издаваться чуть... Она сейчас переводится на несколько языков, и в ближайшее время осенью будет издаваться на немецком. Барбара об этом знает, потому что она слышала от меня, что на немецком она в ближайшее время, в октябре, выходит в Германии.
А почему не на русском?
А я думаю, что на русском языке она никогда не будет неправильно. В ближайшее время издана не будет. В России... Я бы очень, я как не автор, да, а брат своей сестры, хотел бы, чтобы она была бы издана на русском хотя бы дистанционно, вне России. Но я верю и понимаю, что в России это издано не будет в ближайшее время точно.
Ваша сестра тоже эмигрировала?
Да. Она уехала из России.
Скажите, мы уже этого немножко коснулись, что, ну, понятное дело, у вас папа был журналистом, мама была журналистом, но вам это никогда не было интересно. А как вы видели их работу, вот там в 90-х? Вообще, что вы про все это думали? Чем особенно ваша мама занималась?
Вы знаете, мне повезло, что мои родители всегда придерживались свободных... Я не люблю это слово, но сейчас принято называть либеральный взгляд. Я вырос в такой семье. В Советском Союзе, когда все это были генеральные секретари, наверное, вы такого не знаете, что СССР, генеральные секретари.
Только из курса истории.
Да. А я это помню ребенку. И мне это все правильно дома преподносилось. Да, то есть я учился в советской школе, но вместе с этим у меня дома... царили достаточно свободные нравы, и мне объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Была даже очень интересная ситуация в семейной жизни, что были похороны одного из последних генеральных секретарей ЦК КПСС, и я, мальчик, ребенок из школы, просто слышу дома, что как обсуждают мои родители то, что произошло. В свободной форме. Вот опять этот дед там, ну и понимаете, да, такой в такой форме. Я прихожу в школу, и как свойственно детям в школах, от себя, как свое мнение, рассказываю то, что говорили мне родители. То, что я они не мне говорили. Я в этом не понимал, не разбирался. То, что я услышал от родителей, я начинаю рассказывать одноклассникам. Что было? Это же еще Советский Союз. Как такое можно говорить? И так далее. Поэтому... Повторюсь, повезло то, что с самого детства у меня с воспитанием было в этом плане все хорошо. Я очень любил и уважал, да, чем занимается сначала мой папа, потом мой папа тоже и мама. А честно могу сказать, это важный момент по поводу мамы. Я лично не поддерживал, чем, хоть я и уважал и знал, что она делает правильное дело, я не хотел, чтобы моя мама этим занималась. И я очень часто спорю и с журналистами, и с другими людьми про миссию, важность для мира и все такое. Мне на это было плевать. Она моя мама в первую очередь. А не боец и не солдат борьбы с российским режимом и с коррупцией. Часто пытаются меня задавать эти вопросы. Вот насколько вы поддерживали, чем занимается ваша мама? Повторюсь, поддерживал, очень много обсуждал. но никогда не хотел, чтобы моя мама этим занималась.
То есть из соображений безопасности,
только, наверное, да? Да. Только из соображений безопасности.
А, извините, это очень личный вопрос. Когда вы узнали, что ее убили, у вас была эта мысль, что вот я постоянно об этом думал, и это случилось?
Об этом было... Это в семье часто обсуждалось. И это была, скажем так, это была не новость для нас всех, потому что угрозы физической расправы к маме поступали и за год, и за два, и за пять лет до ее убийства. То есть, ну, это в том числе связано с предыдущим моим ответом. Угу. Да, я не понимал, почему именно мама моя должна заниматься этим. Хотя я очень уважал то, что она делала.
И, наверное, до сих пор у вас, вы придерживаетесь того же мнения, да? То есть, если вот вернуться на 15 лет назад, вы бы считали точно так же, наверное.
Мне часто задают вопрос, стоило ли оно того? Я говорю, нет. В той же Италии, когда мне задавали этот вопрос, это получило некое возмущение со стороны публики. Так же так, герой во многих странах, площади, улицы, уважение. Я как сын говорю, что нет. Только как сын. Но очень сильно. Грузия, Италия, большинство европейских стран, площади, улицы, скверы, бульвары, их не счесть. Названы в честь моей мамы. Я считаю, что это очень круто. Повторю, что в России ничего нету. По большому счету, это уже такое забывается все. Выросло поколение, которое вообще не представляет, что и как. Поэтому очень ценю эту поддержку, которая существует. И память, самая главная память вне России.
Я читал, что вот в 2021 году истек срок давности преступления, но я не очень понимаю, что это значит в итоге у вас. То есть больше не
громкий
могут...
Громкий заголовок.
Ну, то есть, по сути, все равно могут призвать виновных,
да,
к ответу.
Да. Это громкий заголовок, который был вообще во всех СМИ. По факту это так, но юридических механизмов правления огромное количество. И давайте не про 21 год поговорим, а то, что было до этого. Там последние 5-7 лет мы от следствия не получали ни одной весточки. Ноль. Кроме каких-то формальностей, которые они должны информировать семью, которые проходят. Это просто пустые формальности чаще всего. Того перевели подсудимого в ту колонию. Там, это просто по российскому закону они обязаны информировать так называемую потерпевшую сторону. Вы понимаете, что, может быть, в Грузии нет такого понятия потерпевшая сторона?
Ну как нет?
Вы понимаете,
то
да?
То есть вы
это...
в данном случае потерпевшая
я,
сторона?
Я и сестра, мы официально, это важно, для государства потерпевшая сторона. Это юридически. Может признать потерпевшим там брата, сестру, детей, мужа. Просто вот я с сестрой, потерпевшая сторона. И вот этого количества информации, да, то есть сейчас дело о заказчиках, самое главное дело, по сути, для нас, выделено в отдельное производство. По нему мы не знаем ни имени следователя, что там вообще происходит. Ноль. Ничего уже, наверное, лет 7. Вот просто ничего.
А это именно засекречено, то есть официально, или просто не идет?
Важно понять, что статус потерпевшей стороны не... является, не накладывает на нас статус этой секретности. Он может быть для другого родственника, который не является потерпевшим, секретным. Но для потерпевшей стороны мы та же часть юридическая этого уголовного дела, как обвиняемые, потерпевшие, судья, следователь и так далее. Они нам должны это говорить. Да, в некоторых случаях ты подписываешь бумаги, а не разглашение, как потерпевшая сторона. Но этого нет. Я бы обязательно вам сказал, что нас пригласили и сказали, подпишите документы о неразглашении. Нет. Я считаю, что это не секретно, это просто спущенное на тормозах. Формально кто-то там продлевает сроки, ставит подписи за корючки, и ничего там не двигается.
Вот вы только что, несколько минут назад, вы вот сказали, что книга вашей сестры никогда не выйдет в России, потом вы себя поправили, да, сказали пока. По поводу того, добьетесь ли вы правосудия, вы тоже так думаете, что...
Одно и то же. То есть я могу сказать, что при текущем режиме я не верю, что правосудие восторжествует. И я уверен, при следующем, любом другом режиме в России... Правосудие восторжествует и в деле нашей мамы, и в деле Немцова, и во многих других убийствах, которые происходили в России. Сейчас это никому не нужно и не будет нужно в ближайшее время. Никто не знает, что произойдет с Россией дальше. Честно, я не представляю. Но если она будет продолжаться так же, как сейчас, ни книги не будет изданы, мы ничего не будем знать.
Сейчас очень принято говорить, что многое из того, что писала ваша мама про ту же Чечню, что вот это пока здесь, потом это будет во всей России, все это пойдет дальше, что вот это сбылось. Вы тоже вот считаете, да, что ваша мама предсказала очень много всего?
Я вам интереснее скажу, намного интереснее отвечу. Я много лет назад, 20 лет назад с мамой спорил. Когда мама уже издала книжку «Путинская Россия», где она предсказала многое из того, что происходит сейчас. Что такое означает подобный человек во главе страны? Угу. Что означает то, что вы сказали, Чечня? И что это будет дальше происходить? Что это империя? Что это зло? Это войны? И так далее. Я с мамой спорил. Говорю, ну чего ты такое говоришь?
То есть вы считали, что она преувеличивает?
Да. Я считал, что она преувеличивает. И у нас были споры. Она очень четко описывала психологический портрет Путина. Она говорила, что из этих людей, да, не вырастают лидеров там, или что-то такое, да, из них вырастают диктаторы. Там очень много сейчас используются цитаты из маминых книг. Практически все сбылось. Я был неправ во всем в этих спорах. И это очень удивительно. Да? То есть, насколько я верил, да, я не говорю, что я тогда поддерживал Путина и власть. Я понимал, да, что это все не есть хорошо, это несменяемо, это нужно менять. То есть у меня со взглядами было все другое. Это не то, что мы с мамой были разных политических взглядов. Просто я считал, как вы сказали, что она преувеличивает. Ну, не так это страшно. Да, сильный лидер. Да, есть издержки. Ну, а что в этом плохого? Ну, типа, я даже так говорю. Страна достойна своего президента. Я понимал и верил, что за него голосуют.
Думаете ли вы, что вы тогда были в большинстве и точно так же думали не только вы, но и на Западе очень многие лидеры, потому что Чечня была, например, война 2008 с Грузией, были другие политические убийства, репрессии, которые нарастали, но все вот, ну, во всяком случае, и западные политики, они продолжали делать бизнес с Путиным. В России очень многие люди говорили, ну да. Ну,
они конечно продолжали его защищать.
Угу.
И, к сожалению, теперь, переосмыслив все, что проходило летом 2008 года, ты понимаешь, что то, что ему спустили с рук, то, что происходило в Грузии, это связано именно с поддержкой европейских стран. Я не хочу сказать поддержкой, ну, то есть ему же не помогали, поддержка это означает помогали, да, но нейтралитет в таком вопросе можно трактовать как поддержку. И я лично считаю, что это началось задолго до 2008 года. 2008 год – это просто одно из событий, да, которое показало, да, что в том числе он проверял на слабость и силу мировое сообщество. И мы все прекрасно помним, мировое сообщество это проглотило. Все, ну я не помню хоть кого-то, кроме общих слов, я могу ошибаться, которые осудили грузинские события. Не помню.
Ну, санкций точно не было никогда,
да,
со стороны ЕС.
Да, да, да.
А скажите,
Крым. После, да, Крыма начались санкции серьезные.
Да. Ну, и то даже после Крыма шла речь о строительстве «Северного потока-2», если помните.
И он остановился только сейчас, после февраля прошлого, да, года.
А вот скажите, был момент, когда вот вы сказали, что вы с мамой часто спорили, и вы были на противоположных позициях? Был вот какой-то момент, когда вы, который вы помните, что вы поняли, что нет, блин, мама была права, я
конечно
ошибался?
Это не то, что сейчас я понимаю, что я ошибался во всем.
Угу.
Даже при маминой жизни, да, в каких-то моментах я начинал понимать, да, то, что здесь мама права, здесь мама права. Например, по поводу чеченских войн. Да, потому что одно дело, когда мама начинала этим заниматься, и у нее не было много информации, это были такие отдельные фрагменты, да, в которых И мама это подтверждала. Она говорит, я не хочу, чтобы вы в это верили. Потому что психика любого человека пытается обезопасить этого человека от этой информации. И это не обвинение. Да? Люди не хотят верить в смерть детей, женщин, ну, незащищенных, я имею в виду. Вы понимаете, что такое военные, понимаете, что там боевики военные, они гибнут. И это плохо, да, но отторгает психология обычного человека что-то такое. И уходя немножко от вашего вопроса, я вообще считаю, что сейчас то же самое происходит. Психологически многие люди не хотят верить в те зверства, которые происходят в Украине, только из-за того, что психологически они не готовы воспринимать и верить в то, что происходит с конкретными людьми. Я сейчас говорю про мирное гражданское население. Вот. И по чуть-чуть, да. Да, то есть, как я уже сказал, я никогда не был сторонником текущего режима. Вообще нет. Я был не против Путина, когда он взошел к власти, потому что был не против. И потом потихонечку, да, но после смерти мамы, да, я не хочу сказать, что это было переломной чертой. Это повлияло сильно. Но повлияло сильно настолько, насколько я пообещал государству. Не пообещал, не так. Я выставил условия. Это условное условие государству. То, что расследуйте дело моей мамы. И мы тогда посмотрим. Если мы как-то здесь, да, получаем расследование, то я буду с вами сотрудничать. То же самое сделала «Новая газета». Мы же очень много все сотрудничали с следствием, государством, помогали. Но в итоге, если вот сейчас посмотреть на все, что произошло за это время, большая часть в том, что вы видели в новостях, в суде, вот все, что было заметно, произошло в расследовании, это только благодаря расследованию конкретных людей, и они не связаны со следствием. Это «Новая газета» и адвокаты наши, которые помогали, либо сами что-то делали, либо что не везде всегда ты имеешь право юридически что-то сам делать, либо предоставляешь информацию, на основе которой что-то делает следствие. Большая часть. То есть большая часть основана, например, это было в СМИ широко освещено, на основе свидетельских показаний одного человека, который был допрошен адвокатами нашими, моей сестры, вывезен из России как торг, как замен за показания, и дал дополнительные показания в Киеве, в Украине уже следователям. Он нам дал, они предоставили это следователю. В этот момент он уже в безопасности на территории Украины. И в этот момент к нему уже прилетает в Украину следователь из России и уже берет. Вот большая часть всего основана на показаниях, которого нашли свидетели, которые нашла, извините, «Новая газета». Это я говорю к тому, что кредит доверия был, но он полностью рассыпался.
Ну, то есть к февралю 22 года у вас уже никаких иллюзий по поводу Путина не было?
Да? У меня не было никаких иллюзий по поводу Путина к августу 2008 года.
Понятно.
Начиная с августа. Я не говорю это потому, что я общаюсь с журналистом из Грузии, да, потому что для меня это был настолько шок, сам факт. Я сейчас не говорю именно про Грузию, про какую-то другую страну. Я больше говорю про гуманитарную часть подобных событий, вторжения.
Да, ваша страна нападает на соседнюю.
Вот. Здесь тут, извините, не важно. Моя страна без какой-либо причины, не защищая себя, просто нападает на страну, которая, ну, была рядом, да, она могла быть, ну, не рядом, там, неважно, да, потому что я сейчас и сравниваю, почему я говорю, это важно, Сирия, она никакого рядом нет, но в Сирии, извините, российские войска воюют, именно поэтому неважно, рядом или не рядом.
А в феврале 2002 года вы удивились, тем не менее, нападению на Украину или
да,
нет?
Да, я не верю в это. Я считал, что это безумнейший шаг. Я вот честно, я не верил. Я был уверен, что он пугает. весь мир. Я уверен, что это вот мускул показывает всем, что я это могу. Я был в таком шоке. Потому что даже объяснить и понять, зачем это? Никакой причины для этого не было. Я имею в виду сейчас, я сейчас не говорю про имперские амбиции российского лидера и России в общем. Я говорю сейчас никаких экономических, да, предпосылок, да, там все, что говорили о причинах войны, там это все не случилось. Я вот именно про это говорю.
Ну это немножко спекулятивный сейчас вопрос, но тем не менее. Mm-hmm. Вы считаете, что это закономерный результат войны в Украине? Того, что очень много лет все-таки никто не верил, что Путин настолько реальная угроза, как говорили его некоторые критики, в том числе и ваша мама?
Да.
Что она не только внутри России, имею в виду, понятно.
Конечно.
Или, ну и
да.
Не ее.
Я считаю, что да, он был сильно недооценен. Угу. Хотя я уверен, что информация о том, что это готовится, это планируется, сейчас она уже есть, что это далеко не 2002 год. И далеко не 2014 год. И далеко не Крым, и далеко не Донбасс. Все недооценили это. Весь мир.
С Ильей Политковским беседовал Сандро Гвиндадзе.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Голоса». В последнее время наблюдается отток врачей из Южной Осетии. Правительство самопровозглашенной республики обязалось сократить численность бюджетников примерно в полтора раза до 2025 года. Как это отражается на качестве медицинского обслуживания? Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали.
Легко ли попасть на прием к врачу вам здесь, в Южной Осетии? И есть ли квалифицированные специалисты?
По моему личному опыту, у меня никогда не было трудностей, чтобы я попала на прием. Очередь побольше, очередь поменьше, но не более того. По большому счету, я своим доверяю больше, чем любому приезжему варягу. Какая их квалификация? Ну, нет у меня никаких серьезных заболеваний, чтобы я проверяла их квалификацию. Но могу сказать точно. За все 20 с лишним лет жизни в Южной Осетии мне всегда помогали.
К врачу попасть можно, легко, я думаю, но я бы повышала квалификацию наших врачей, потому что медицина развивается, и надо, чтобы они обогащались новыми знаниями. И, может быть, некоторые сферы бы я развивала. Потому что с виду она может касаться, допустим, неврологии, но там вмешательство другого специалиста другой области могла бы быть как продолжением его работы, скажем так.
Но я могу сказать, что в последние 2 года я туда не попадала, не спрашивала. Но 2,5 года назад мой ближайший родственник попал в больницу приемную. И ему не поставили диагноз и отправляли его по разным кабинетам. В итоге он скончался. Там, может, какие-то 20 минут надо было что-то сделать, эти минуты были упущены. Поставить диагноз кардиологии, по-моему, невозможно. Как его? Соответствующего оборудования нету. Эхо сердца там, ну, не поставят там диагноз. Я имею в виду кардиологию. Но в других местах лучше. Я считаю, что это трагедия нашего народа, что у нас нет нормальной диагностики сердечно-сосудистых. Поэтому у нас очень многие умирают.
Желательно к ним не попадать. Потому что то мы во Владик выезжаем, то в Грузию выезжаем. Вот чтобы туда не выезжать, надо, видимо, все же обратить большее внимание на медицину.
Я уже давно, больше 5 лет, не хожу в наши больницы. Не хожу сама и детей тоже не вожу. Просто не к кому идти. А когда ходили, никакого результата не бывало. Мы 2 года не могли сделать УЗИ сердца ребенку, пока не поехали и не сделали во Владикавказе. Здесь то врача не бывало, то оборудование неисправно.
Шел ношедостом, меносоростом. Легко ли, на ваш взгляд, попасть на прием к врачу в Южной Осетии? И есть ли достаточно квалифицированных специалистов?
Вопрос, если вы это конкретно адресуете непосредственно министру, то я спрашиваю, почему на всю республику один единственный онколог, который по семейным обстоятельствам вынужден выехать, а у него реально серьезная ситуация, серьезные обстоятельства, а больные вынуждены сейчас страдать, то почему у нас его нет? сегодня делали энцефалограмму, и сгорел электрод прямо на пациенте. Электрод, который не меняли с 2017 года. Я сегодня целый день просто в больнице. Вы удачно попали на меня. Медицина у нас не на 2, а на 0 с минусом. И пора об этом уже посмотреть, проблеме в глаза, и начать решать.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.